Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. В среду в Кирове возобновляется судебный процесс по делу Алексея Навального. Его апелляцию на приговор по делу Кировлеса рассмотрят судьи местного суда. И, как мы помним, приговор гласил 5 лет заключения ему и Петру Офицерову. Потом Алексей и Петр были доставлены на 1 сутки в местное СИЗО. И после протестов на Манежной площади выпущены на свободу. О том, где Алексей Навальный опаснее для Кремля, в тюрьме или на свободе, об этом мы сегодня беседуем с Константином Янкаускасом, активистом партии «5 декабря», Александром Горником, до недавнего времени исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией. Добрый вечер, Александр. Добрый. Константин. И депутатом Государственной Думы от «Единой России» Александром Сидякиным. Он к нам подключится во время эфира. А сейчас у нас на прямой телефонной связи с Кировом Екатерина Лушникова, наш корреспондент в городе. Добрый вечер, Екатерина. Скажите, пожалуйста, какая обстановка в Кирове в канун завтрашнего процесса?
Добрый день. Обстановка самая спокойная. Я думаю, большинство жителей просто не замечает процесса и не думает о нем. А если что-то и знает, то руководствуется официальными СМИ. А что говорят в этих СМИ? Что Навальный и офицеров украли лес, много леса. Поэтому часть жителей выглядит озлобленными. Мы, наверное, сейчас посмотрим мой опрос, и это будет заметно. Что касается журналистов, то пока не ясно, сколько их приехало. Некоторые ездят постоянно, например, телеканал «Дождь». А некоторые приехали впервые, например, сегодня на улицах Кирова я видела представителей американского агентства Associated Press. Завтра состоится акция протеста, как обычно, в дни суда. На этот раз она будет сопряжена таким необычным действом. Люди будут рисовать суд, а потом выставят свои рисунки.
Спасибо, Екатерина. Давайте посмотрим опрос жителей Кирова, который сделала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Здравствуйте, бабушка. Опрос общественного мнения. Скажите, что вы знаете об Алексее Навальном?
А, это лес-то украл. Больше ничего не знаю. То, что говорят в радио и что пишут, только про это и знаю.
Ну, как, что вроде бы наворовал и смылся.
Навальный?
Да.
А много ли наворовал?
Ну, если уж такое громкое дело, значит много. А конкретно, как бы, я обычно этим не интересуюсь. Как бы много всего есть, кроме этой информации.
Ну, слышали, что его сначала осудили, потом оправдали Навального?
Немножко странно, да?
Ну, это, как я понимаю, все к выборам было к московским. А так, в принципе, особо не важно.
Проголосовали за Навального, как за московского мэра?
Я бы, да не знаю, нет, наверное.
Почему?
Ну, слишком много шумихи, мало дел.
Кировлес – это смешной вопрос. Пусть, конечно, следствие судит. Но я могу сказать одно, что Навальный в этом, конечно, замешан. Есть в этом плюс.
То есть украл лес?
Нет, я не буду голословным, что он именно его украл. Но есть факты, которые полагают, что он в этом как бы участвует. И государство в какой-то степени тоже его и защищает. Как
воровали. Каково ваше мнение?
Воровали и воровать будут.
Думаете, воры?
Будут, да. Больше я никак не могу сказать.
А почему же у нас в стране все время воруют? И во власти, и не во власти тоже.
Как так распустились.
А что нужно делать?
Что делать? Не знаю. Мне кажется, надо лишних расстреливать.
Большой террор?
Террор? Не, это не поможет. Сейчас бесполезно, ничего не сделает.
Ну, конечно, хотелось бы какой-то справедливости.
А что с вашей точки зрения справедливость?
Ну, если, допустим, он виновен, то пусть он за это понесет наказание. Я так считаю.
А думаете, в Кирове суд справедлив? Он независим?
Я не знаю. Как вы считаете? Я не знаю. Вот этого я не знаю.
А у нас вся жизнь такая. Так что удивляться не приходится особо сильно. Вот такие дела. В общем, непредсказуемое начало, непредсказуемый конец. Все как в России. Все, больше комментариев больше нет у меня по этому поводу.
Как вы думаете, чем закончится судебный процесс?
Да, мне кажется, ничего не будет, ему освободят. Мне кажется, освободят.
Обрадуетесь этому?
Так, конечно, я всегда буду рад, когда человека оправдали. А если незаконно посадят, так просто обидно бывает. Оправдают, я буду рад.
Давайте спросим наших гостей. Константин, как вы считаете, вот это народное мнение, оно отражает саму суть вопроса, когда многое непредсказуемо и зависит от чьей-то доброй или злой воли?
Ну, мне кажется, оно отражает в первую очередь уровень пропаганды, который у нас льется с федеральных СМИ, вообще с экранов, со страниц массовых средств массовой информации, которые подконтрольны у нас государству, так или иначе, формально или неформально. Вот, можно же посмотреть последние опросы по делу Киров-Леса. Например, вот у Левада-центра по последнему опросу 45% россиян считают, что дело Киров-Леса было возбуждено в связи с общественной деятельностью Навального по борьбе с коррупцией. Вот, даже при условии, что там довольно значимое число людей считает, что он, в общем, что-то, вот как вот люди говорили, да, что он как-то там причастен и государство его закрывает, при этом все равно люди считают, что Навальный боролся с коррупцией, и дело именно завели сейчас, потому что вот именно он занимался общественной деятельностью, которая беспокоила власть и причиняла им неудобства. Поэтому, если бы не было пропаганды, если бы показали, например, по телевизору про детей Якунина, да, последние новости, где они живут, как они пятой колонной борются, значит, с Западом, с его тлетворным влиянием, я думаю, что люди бы точно так же говорили про Якунина, что жулик и вор, и лес украл, и шубу украл, и все в шубохранилище у себя хранит.
Александру вопрос. Как вы считаете, какие расследования фонда борьбы с коррупцией были наибольшим раздражителем для Кремля вот за обозримый период?
Ну, из последнего, наверное, надо Якунина отметить, конечно. Это достаточно такая крупная, большая история. И количество фактов, которые там приведено, оно, по-моему, для очень многих людей просто вот перевело такую, значит, вот эту борьбу с коррупцией в высших эшелонах в доказанную, да, русло, потому что если раньше, 3 года назад, вообще, мне кажется, сложно говорить о каком-то одном расследовании, надо говорить о большой цепочке расследований, потому что если 3 года назад все говорили, что воруют абстрактно, но это никогда не персонифицировалось ни с Путиным, ни даже с его ближайшим окружением, то основная, мне кажется, заслуга Алексея, она состоит в том, что приведено такое количество неоспоримых доказательств, документальных, так сказать, подтверждений, что абсолютно любой сейчас адекватный и здравомыслящий человек, он просто видит, вот, что из себя представляет кооператив «Озеро». И вот конкретно персонифицирует это лично с Путиным и его окружением. И мне кажется, вот это вот больше всего является раздражителем, потому что сама борьба с коррупцией, власть тоже пытается ее как бы возглавить. Но Навальный указывает именно личности в окружении непосредственно вот высшего руководства.
Вопрос, Константин, как вы считаете, пожалел ли Кремль, что выпустил Алексея вот 18 июля?
Мне кажется, что и пожалел, и мне кажется, все больше людей начинают жалеть, что вообще началось это уголовное преследование. Потому что обиженных у нас в стране любят, а, в общем-то, незаслуженно обиженных их любят вдвойне или даже втройне. А 18 июня просто ситуация сложилась таким образом, что Алексей получил в итоге, вот по итогам всего этого, значит, ареста, потом, значит, вернее, приговора, потом, значит, освобождение, он получил просто очень хороший капитал стартовый на выборах мэра и очень эффективно его использовал потом. Поэтому я думаю, конечно, жалеет.
Вы как считаете, Александр?
Да вообще, вот опрос вот этот, он, по-моему, замечательно показывает, что власть, уж я не знаю, намеренно или случайно, по дурости, они сделали Алексею известность. Она может быть где-то пока и негативная, но когда бабушка в Кирове знает, кто такой московский блогер Алексей Навальный, это большая заслуга власти. И как только, а это неминуемо произойдет, он попадет в телевизор и сможет этой бабушке рассказать, как на самом деле обстоят дела в Киров-Лесе, мнение у этой бабушки изменится радикально на противоположное. А известность есть уже сейчас. И мне кажется, об этом власть уже должна была неоднократно пожалеть.
Вы подавали подпись за кандидатуру Алексея?
Да, и активно вели потом избирательную кампанию в моем районе, в Зюзино. Вот мы, в общем-то, у нас район, к сожалению, обычно голосовал за действующего мэра и за правящую партию. В общем, достаточно плохое было голосование по сравнению с общегородским. А в этот раз мы добились того, что у нас в районе был второй тур. Жители района Зюзино проголосовали за второй тур, и Алексей получил по 20, почти 29% голосов у нас в районе. То есть чуть повыше, чем в среднем по городу. Вот. И вот это вот освобождение, кстати, у нас, когда были встречи Алексея с жителями, оно, конечно, ему придавало, как сказать, некий такой вот дополнительный ореол, скажем так. То есть его спрашивали, ну а вот что будет, если вас посадят, да, за ваше расследование? Он отвечал, что один раз я уже оказался в тюрьме, но благодаря вам, тем, кто вышел на Манежную площадь, я вышел на свободу. Безусловно, вот это вот чудесное, да, освобождение, благодаря активности людей, тех, кто вышел на Манежку 18-го, вот, это ему придало силы, придало импульс его кампании. И сейчас тоже придает.
Да, вот чем вы объясняете вопрос, Александр, такой высокий процент Алексея на выборах в Москве?
Ну, почему высокий? Скорее, можно было бы и больше набрать. Я бы сказал, что он объясняется тем, что нет альтернативы. А власть, ну, последовательно дискредитирует себя там, особенно это видно там последние 5 или 4 года. Поэтому, когда есть яркий лидер, а Алексей очень яркий лидер, и он, власть уже сделан единственной альтернативой, когда нужно выбирать, либо ты голосуешь. Да, власть сама поставила вопрос в стилистике Алексея, да или нет. Ну, конечно, это приводит к такому большому проценту.
У нас на прямой телефонной связи депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Сидякин. Добрый вечер, Александр Геннадьевич.
Добрый.
Добрый вечер. Как вы считаете, вот как бы вы ответили на главный вопрос нашей? Навальный опасен для Кремля в тюрьме или на свободе?
Да, мне кажется, он не опасен нигде. Это преувеличение, что власть там хочет его посадить. Пусть участвует в выборах, пусть только не врет и не ворует. То есть соответствует тем лозунгам, которые он выдвигает. Пусть участвует в легитимных процедурах. Участвует в выборах муниципальных, участвует в выборах региональных. Где-то, может быть, даже побеждает. Берет мандат и показывает, что он реально может. Потому что, по крайней мере, пока то, что мы видим, он что-то декларирует, но сам своим поведением это не доказывает. Шел на выборах в Москву, обманул всех, не указал сведения о черногорской кампании. До этого вот мы видели, что нечистоплотно себя вел в Кировской области. Поэтому нет, пусть идет. Мне кажется, он не опасен вовсе. Наоборот, чаще надо говорить о том, что вот он не безупречен, что не все, что он говорит, он делает. Вот так.
Я бы хотел сказать,
да, что, давайте.
А если бы сейчас, как один из древних времен правитель, привели бы в Государственную Думу коня своего, да, например, лошадь или лабрадора кони, он и то бы на фоне депутатов от «Единой России», он бы и то выглядел чистоплотным и идеальным политиком. Потому что вот, когда мы слышим от единороссов, у которых у каждого второго то отель в Германии, да, паломнический, то, значит, недвижимость в Майами, то, значит, второе гражданство, хотя по закону нельзя быть сенатором и депутатом со вторым гражданством. В общем, это все как-то смешно. Тем более, что с точки зрения закона никаких нарушений Навальным не было допущено на выборах. И всеми любимые единороссами правоохранительные органы, они, собственно, не к чему было придраться. Кроме вот истеричных выступлений Жириновского, да, которые ничем не закончились в итоге. Абсолютно ничем.
Да, Александр, если Алексея посадят, так он не сможет участвовать в тех выборах, которые вы ему, так сказать, предлагаете, вам слово.
Ну, давайте не будем гадать на кофейной гуще. Мне кажется, никто его не посадит, раз он сейчас на свободе. Если отменили меру пресечения, то, как правило, судебная практика складывается таким образом, что во второй инстанции редко берут под стражу. Но это ладно, бог с ним. Дело в том, что «Единая Россия» находится у власти 13 лет. И все это время брала на себя ответственность за все, что в стране происходило. И были тяжелые моменты. И понятно, что за 13 лет разное количество людей, которые, может быть, не совсем кристально мимо нас проходили. А Навальный-то на политической арене существует всего 3 года, и за это время уже успел, вот тут, как мы видим, и сведения не указать свои про черногорскую компанию и вот быть нечистоплотным. Но самая главная опасность исходит от этих вот людей, которые образуют тоталитарную секту верующих в Навального людей. Это люди, которых можно условно называть «без нас поделили». Люди озлобленные по каким-то причинам, ну, где-то не всегда все у них получилось в жизни, они гораздо более опасны, чем, чем любой человек, который сейчас находится у власти.
Ну, вот избиратели, вы, наверное, тоже к ним относите, потому что 17% москвичей проголосовали за Алексея.
Нет, не отношусь. Секта, я имею в виду сектанты, те, которые ближайшее окружение.
Сектанты, это, вы знаете, это как посмотришь мероприятие Общероссийского народного фронта, в который уважаемый Александр Сидякин входит. Вот когда там люди с истошными воплями кричат «Путин, Россия, победа!» и можно просто менять «Ein Reich, ein Volk, ein Führer», да, ставить, менять звук, а картинка будет идеально соответствовать вот этим новым словам. Вот это вот скорее похоже на секту. Причем это кричат, как, значит, молодые представители Гитлер-Югента, там, какое-нибудь движение «Наш» или «Молодая гвардия», так и вполне солидные люди, такие, знаете, как сказать, предприниматели времен гитлеровской Германии, которые, значит, вот на этом нацизме и раскулачивании евреев делали деньги, а потом еще, когда началась война, еще и заработали себе состояние на, значит, оборонном заказе, да, для нужд государства. Поэтому вот как бы я по поводу секты бы все-таки здесь был бы очень сдержанным в оценках, потому что мы все, к сожалению, с отвращением иногда смотрим то, что происходит на вот подобного рода мероприятиях, да, правящей партии, правящего фронта, и фронт само, скажем так, такое название очень мобилизующее, агрессивное, значит, у нас есть фронт, значит, у нас есть какие-то внутренние враги, пятая колонна, вот господин Якунин даже, как сказать, своих детей отправил на Запад туда бороться с вот этим вот тлетворным влиянием, понимаете? Поэтому секта это вот скорее как к тем, кто у нас власть сейчас захватил 13 лет, вот такая мрачная цифра и не отдает.
Вы знаете, мне кажется, надо отметить очень интересную смену риторики, потому что буквально 2 года назад «Единая Россия», вообще власть Навального не замечала. Не знаю, может быть, год назад, да, власть начала активно с ним бороться. И риторика была совершенно другая. Да, там жулик вор, посадить в тюрьму, никуда, маргинал. А теперь мы слышим, пожалуйста, поучаствуйте в наших честных выборах. Мне кажется, до победы уже осталось совсем немного, и скоро такими темпами можно даже посмотреть на интересное решение Конституционного суда, которое, мне кажется, тоже может быть связано с тем, что даже вот условно осужденным не на все, не на весь период на запрет участия в выборах, а только на срок. Да? Таким образом, уже Конституционный суд говорит, что даже если Навальному дадут условно, да, на 5 лет, то уже через 5 лет он сможет участвовать во всех выборах. Мне кажется, мы очень скоро можем такими темпами увидеть массовый переход поддержки, да, из одного стана в другую.
Да, Александр, как вы считаете, сможет ли Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, куда вы ему предлагаете баллотироваться, привести с собой целую фракцию, чтобы реально изменить жизнь москвичей?
Ну, 27% ты, конечно, никогда не проголосует за список, какой бы он ни возглавлял. Потому что надо понимать, когда есть соревнования в партийных списках, это совершенно одна история. Когда есть участие Навального, который, ну, все мы помним картинку, когда он был там, прощался с женой в зале Кировского суда, на следующий день его выпустили. Конечно, это персональное сочувствие к нему, поэтому такой результат. Но я думаю, что в Мосгордуму какой-то процент он, наверное, наберет и, может быть, сам пройдет как одномандатник. Но вот это и будет интересно, посмотрим. Во всяком случае, мне кажется, что последние выборы мэра Москвы, последние выборы губернатора Московской области показали, что власть заинтересована в том, что выборы были честными и открытыми. Только важно, и мне бы хотелось пожелать и людям, которые сидят в студии, и людям, которые входят в команду Навального, ну пусть часть из них не сектанты, пусть часть из них только сектанты, но я хочу пожелать всем, чтобы они научились признавать свое поражение. Потому что ведь если мы говорим о цивилизованном каком-то электоральном процессе,
Если мы говорим, что власть берет на себя какие-то обязательства и обеспечивает чистый прогресс выбора, то и оппозиция должна взять на себя определенные обязательства, и если она проигрывает, то надо признавать это поражение, а не звать людей на улице, переворачивать автомобили и кричать, что все сфальсифицировано. Вот когда мы взаимный такой диалог сможем выстроить, когда у нас это будет получаться, тогда мне кажется, что политический процесс действительно войдет в новую фазу. Вот. Я пока с большим удовольствием с вами пообщался, коллеги, вынужден прерваться.
Спасибо, если, да, Александр, я знаю, что вы заняты важным делом, да. Слово Александру Горнику.
Знаете, мне кажется, очень интересная попытка вот это дать, скажем, взять на себя вот эту заслугу честных выборов у власти. Ведь честных выборов не были даны нам властью сверху. Честных выборов москвичи добились путем постановки трех наблюдателей в каждый УИК. И никогда не было бы в Москве честных выборов, и никогда их не было, пока не пришли ни наблюдатели, пока не было массовых протестов. Поэтому здесь нет никакого торга, что нам дали, мы забрали то, что по праву принадлежит нам. Мы добились честных выборов и вынудили власть их провести. Вот, поэтому такая вот очень...
Я бы вообще вот эту вот честные выборы фразу провел бы аналогию с боксерским поединком. Вот все недавно, да, смотрели бой Кличко-Поветкин. Вот представляете себе, назначается эта дата боя была, значит, в октябре. Да, то есть, когда ее назначали, например, полгода назад. Вот она будет в октябре. Потом неожиданно, значит, например, команда Поветкина переносит с октября на май. Назначили в марте, да, договорились, что бой в октябре. Его переносят неожиданно на май. Перенесли на май, хорошо, поломали всю подготовку, да, к этому поединку. Значит, подготовились, вышли, значит. Потом, значит, начинает укорачиваться время у раундов. Потом, самый последний момент, когда судьи уже по очкам выносят решение, значит, дополнительные 2 очка, например, при равенстве очков, приписывают Поветкину, потому что это было на голосование на дому, например, да, которое заранее готовилось, и так далее. То есть, понимаете, честные выборы, это когда у вас заранее определены сроки, заранее определены равные правила, по которым люди участвуют, когда ни один не использует, условно говоря, в перчатке, не подкладывает себе какие-нибудь металлические гирьки, вот. То есть, когда все участники процесса находятся абсолютно в равных условиях и несут равные ограничения, да, и, например, как сказать, начинать нужно с того, что если есть действующий градоначальник, который хочет переизбираться, он должен уходить в отпуск. Исполнять обязанности мэра должен другой человек. Вот. А когда господин Сидякин говорит, что нужно признавать поражение, вот когда выборы проводятся таким образом и говорят, что это якобы честный выбор, это проигрывает от этого весь город. Если бы кто-то успел познакомиться с сегодняшним интервью господина Собянина, опубликованным на сайте Лента.ру, вот это лишнее свидетельство того, как в результате вот таких манипуляций проиграл город. Когда мэр, например, в открытую начинает врать, что он не секвестирует бюджет, когда срезаются расходы на образование, да, и прочее. Прочее. Когда мэр накануне Бирюлевской вот этой трагедии заявляет, что у нас в городе нет этнических гетто. Ну и далее по тексту. Поэтому это, в общем, как сказать, такая в некотором смысле демагогия, что значит у нас прошли честные выборы, и мы все должны признать их результаты.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Напомню, что завтрашний суд в Кирове по делу Киров-Леса и возможный его исход мы обсуждаем с Константином Янкаускасом, активистом партии 5 декабря, и Александром Горником, до недавнего времени исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией. Они оба в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что пытаемся прогнозировать исход завтрашнего суда по делу Киров-Леса. Вопрос Константина Янкаускаса. Вот Александр Сидякин посоветовал оппозиции лучше готовиться к выборам в Мосгордуму. Я знаю, что вы и без его совета уже начали подготовку.
Да, вы знаете, и власть уже начала подготовку. Как вы видите, меняется опять избирательная система в Москве. У нас удивительная ситуация в городе. У нас, начиная с 97-го года, ни одни выборы не проходили вот как бы по одним и тем же правилам. Менялась нарезка округов, потом менялось количество депутатов, которые выбираются по спискам и по одномандатным округам. Сейчас «Единая Россия», у которой рейтинг вот по летним опросам составлял всего 20% в Москве, сейчас, значит, «Единая Россия» хочет вообще убрать партийные списки из выборов в Московскую городскую думу и оставить только выборы по одномандатным округам. Ну, собственно, вне зависимости от того, в общем, как, какое имя будет принято решение, да, которое они пытаются для себя сделать максимально комфортным, мы готовимся к выборам, будет сформирован объединенный оппозиционный список с участием партии 5 декабря, которую я представляю, Народного альянса, и РПР «Парнас», которая, в общем, любезно готова предоставить свою регистрацию официальную, да, для выдвижения этого объединенного списка. И этот список будет формироваться на базе праймерис, что тоже довольно уникальный случай. А не будет такого, что вот придут какие-то люди за два месяца с большими деньгами или с богатой биографией и скажут, давайте вот мы войдем в этот список. Список будет сформирован по итогам голосования москвичей, всех, кто поддерживал Алексея Навального. Вот, и именно таким списком мы собираемся идти на выборы и, соответственно, списком кандидатов по одномандатным округам.
И сам Алексей будет его возглавлять?
Да, если будет принято единственное правовое, юридически, как сказать, верное решение о его полном оправдании, он его будет возглавлять, да, или, например, если дело будет возвращено в первую инстанцию. Но, как бы, если вдруг ситуация сложится так, что по каким-то причинам он не сможет участвовать вот лично, он, безусловно, будет, как сказать, моральным лидером списка и будет этот список поддерживать.
Александр, на чем бы вы посоветовали вот коллегам построить свою агитационную кампанию на выборах в Мосгордуму?
Мне кажется, это, наверное, лично мое мнение, да, что мы достаточно мало вообще в последнее время в политике уделяем внимание программам. Вот. И мне особенно это, мне кажется, будет важно в мандатных округах. Мне бы, как избирателю, хотелось бы, чтобы в каждом округе кандидат от оппозиции вышел с какой-то уже достаточно большой проработанной программой, состоящей из очень конкретных мер именно применительно к этому округу. И вот это вот бытующее заблуждение, как мне кажется, что люди на выборах не читают программы и не обсуждают, оно, мне кажется, неправильным. Вот я бы обратил, конечно, больше внимания на программную часть.
Давайте послушаем звонок и вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, говорю, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Раковая опухоль, махровая коррупция. Уже почти до канала путинскую Россию, да? Вообще-то такой уровень коррупции, он приличествует больше каким-то африканским банановым республикам. Единственное, кого я знаю, кто реально борется с властной коррупцией, это Алексей, Навальный. Сколько он уже вытащил с толпов властных структур, всяких Пешкиных, Яровых, Якуниных, как говорится, за ушко да на солнышко. Любо-дорого посмотреть, а? Это люди отнюдь не бедные. Я думаю, если бы Навальный захотел, он этот компромат им сдал за значительно большую сумму, чем ему клепают по делу вот этого леса, да? Поэтому я абсолютно не верю в это уголовное дело, да? Вот у меня вопрос. Сознает ли российская власть, что, посадив Алексея Навального, она просто подпишется под тем, что основой коррупции в России является именно российская власть, а именно вот это вот едим Россию и во главе с Путиным.
Угу. Спасибо. Слово Константину Янкаускусу.
Тут как бы такой риторический вопрос. В общем, я с ним полностью согласен, да, действительно, с коррупцией борются. Я бы не сказал, что исключительно Алексей Навальный, но Навальный и там его фонд по борьбе с коррупцией и там его сторонники, да, ну, все мы в какой-то степени, мы зачастую выполняем функцию государственных органов, в данном случае функцию Следственного комитета и прокуратуры, которые, собственно, и должны расследовать эти дела, включая там квадрокоптеры, которые летают над дачами Якунина и вот это все фотографируют безобразие за государственный счет, да, включая вот этот вот поиск документов, зачастую очень ювелирный, да, и затратный по времени. Вот это все должны делать правоохранительные органы, то есть как бы деятельность Навального, это еще, как сказать, это свидетельство того, что система управления государством, она деградировала, разложилась полностью. И там, например, то, что произошло в Бирюлеве, это тоже деградация в данном случае органов правопорядка, которые не могут соблюдать правопорядок, поддерживать элементарную справедливость, равенство перед законом.
Да, Александр, как вы считаете, вот до таких людей, как наши радиослушатели, дошли бы данные о масштабах коррупции, если бы не Алексей Навальный?
Ну, я думаю, что все, на самом деле, и так на бытовом уровне понимали и видели, потому что, ну, скрыть это невозможно. Видно, что воруют. Заслуга Алексея в том, что он систематизировал и как бы заострил, да, вот эти все моменты, которые, в принципе, и так на виду. И если раньше можно было обсуждать только абстрактно, на кухне сидишь, что да, дескать, воруют, пилят, но, то теперь можно обсуждать с указанием на конкретные документы и фамилии.
Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
У меня такой вопрос. Откуда у Навального информация? Вот источники можете конкретно сказать? И еще такой вопрос. Если я не ошибаюсь, он стажировался в Ельском университете. Вот два вопроса. Ответьте вот эти.
Ну, стажировался.
Давайте на первый вопрос
ответим. Давайте, Александр, ответит.
Я вот год имел возможность читать поступающую в фонд борьбы с коррупцией почту, и могу сказать, что вот любой пост Алексея, а если вот слушатель не знает, у него, ну, там порядка 400, наверное, уже тысяч постоянных читателей, он вызывает, ну, 10, 15, 20 писем с документами. Mm-hmm. То есть просто люди пишут в почту: я работаю строителем на стройке Якунина, вот фотография. Я сижу в аудиторской конторе, через меня проходят документы. То есть люди же на местах работают, и они видят, что воруют. Прям видят. И это вот чувство несправедливости, оно выплескивается. Алексей просто создал среду, да, куда писать, потому что понятно, что в прокуратуру с этим не пойдешь, в нашу. Вот и все, очень просто. Алексей на текущий момент — это одно из немногих независимых СМИ, причем узкоспециализированных. Он пишет пост или даже твит, и в ответ со всей стороны люди начинают помогать, писать и так далее. Более того, люди шлют даже без всяких постов очень много информации, которой, к сожалению, даже нет возможности все опубликовать, потому что шлют о каких-то локальных проблемах, местных, региональных, небольших, и просто физически невозможно успеть все это оформить в какие-то хорошие посты расследования.
Да, по поводу Ели можно, да, сказать, что человек уже в сознательном взрослом возрасте на заработанные им деньги поехал, по-моему, закончил магистерский курс, этого не скрывал. Это все было публично, это было на виду. В отличие от чиновников наших, которые сидят на госслужбе, пользуются своим служебным положением, говорят о патриотизме, об антизападничестве, да, об особом пути России, о высоком уровне образования, а их дети учатся, опять-таки, за государственный счет, и за счет служебного положения родителей, дети учатся за границей все. Никто не ходит в, как сказать, в московский вуз. Это, наверное, как считаются лузеры, если какие-то поступают, да? Или, да, если ты в старших классах не поехал учиться в какую-нибудь швейцарскую бизнес-скул там, или бизнес-колледж, ты, наверное, лузером считаешь, что вот в этой тусовке, значит, золотых, золотой молодежи, да, российской бюрократии. Вот, поэтому вот куда надо смотреть. Вот надо, чтобы, извините меня, если как бы кто-то там собирается в Йеле там или где-нибудь еще в London School of Economics получать образование из чиновников или из их детей, чтобы он делал это так же прозрачно и понятно, как Навальный. Прежде всего, чтобы было понятно, на какие деньги. Что он на свою зарплату чиновничью куда-то устроил сына или дочку.
Вот здесь я даже хочу добавить, потому что всегда в России вообще начиная с царей, и у нас, я так понимаю, сейчас, это недавнее время, есть программа, которая отправляет чиновников или там студентов старших курсов, лучших, учиться по обмену или не по обмену, даже иногда за деньги государства, за границу. Почему? Потому что мы всегда, как страна, как бы это ни прискорбно было, мы всегда догоняем Запад, да? И почему, когда власти нужно построить производство, мы привлекаем западные компании, мы покупаем там станки, мы покупаем там специалистов, и это не считается зазорным, и правильно, все дети чиновников учатся, и лучшие наши чиновники все имеют образование на Западе. Но как только речь идет об оппозиционном лидере, который сделал то же самое, у власти включается шизофрения, и мы включаем вот эту вот историю про Запад, значит, враг. Ну, послушайте, это просто, ну, смешно на самом деле.
Да, и на этом строилась какая-то антипропаганда, да, против Алексея, я так понял, что...
Постоянно строится, об этом говорят, что учился в США, значит, враг.
Надо посмотреть, какие решения принимают люди, которые занимают высшие государственные должности. Если вы посмотрите, каждый второй либо агент, значит, Германии, да, Евросоюза, либо агент Китая. Потому что, значит, на таких выгодных условиях продавать нефть в Китай, да, как по заключенному на 25 лет договору о поставках нефти в Китай, это человек в здравом уме не может нанести такие действия в ущерб нашей стране. Или не может президент Российской Федерации, если только он не агент Норвегии, подписывать такой договор о границе, после подписания которого через 2 месяца Норвегия на, значит, своей территории, вот этой спорной, открывает огромные месторождения углеводородов. Понимаете? Если мы посмотрим, то у нас все правительство и президент, знаете, как говорили в царской России, что все они немцы, немецкие агенты, у нас и немцы, и китайцы, и вот даже норвежцы сидят в правительстве, вот. И, в общем-то, вот эти все обвинения в том, что Навальный там, сколько он там, год учился, полгода. Да, учился, полгода учился, да, получает магистерский курс, это смешно на фоне того разбазаривания национальных богатств за просто территории элементарно, да, которая происходила и происходит сейчас.
Давайте больше добавим. Есть такой небезызвестный гражданин Тимченко, который вспомнился мне, да, как торговля нефти. Через него торгуется 70, по-моему, процентов российской нефти. Гражданин Тимченко живет по соседству с Путиным, да, тот же самый кооператив «Озеро». Так вот, он отказался от гражданства России и является подданным Финляндии. И кроме того, что он торгует всей российской нефтью, он, например, еще в Москве строит половину дорог. Вот я, например, недавно читал про реконструкцию Каширского шоссе, по которому я с ужасом езжу сейчас каждый день. И оказалось, что как раз вот компания гражданин Тимченко этим успешно занималась и сделала так, что после реконструкции шоссе едет медленнее, чем до. Но вот это гражданин Финляндии, другого государства. Не просто он учился, а он подданный другого государства. Да. И мы говорим после этого о полугода обучения в западном вузе.
Да, я сейчас помню, Тимченко стал кавалером ордена почетного легиона.
Да, да, да. Кавалер ордена французского почетного легиона.
Значит, заслуги перед Францией у него больше, чем перед Россией. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, погромче ваш вопрос нашим гостям.
Это вы со мной?
Да-да.
Ну, я хочу сказать, это я из Белева, да? Угу. Вы меня слушаете?
Да, конечно, вас.
Я хотел сказать о выборах вот что. Когда тут была заварушка, когда у нас не было демократии, а был только плюрализм мнений в условиях социалистического выбора, была неустойчивость, и тут началось кто кого. И когда, в конце концов, власть сформировалась под руководством Путина, и постепенно все заняли посты в областях, в районах, там везде, все люди Путина. И поэтому... Даже если выберут другого губернатора или президента, он ничего не может сделать. Это будет оставаться власть Путина, власть людей его. Поэтому у нас ничего не меняется, эти выборы не имеют смысла.
Давайте поспорим с вами, Константин Янковский,
да, слово. Как действующий депутат районного совета, Путине, да, я хочу сказать, что проблем на самом деле действительно есть. Что вот эти фальсификаторы, да, вот эти вот руководители управ и префектур, которые быстро встроились в эту путинскую вертикаль в 2000-е годы, они же не откуда-то из воздуха взялись, а это действительно кадровый состав и среда, в которой вот эти все кадры готовятся, да, а она практически не менялась. И здесь мы не можем придумать ничего другого, как в том числе каким-то личным примером и личными усилиями менять эту ситуацию снизу. Вот я, например, пример того, как человек может взять отпуск на работе 2 недели, там потратить там 30 тысяч рублей, из которых половину мне там, в общем, подкинули мои друзья, да, и знакомые сделали пожертвование, да, стать муниципальным депутатом. Чем больше таких людей будет, например, тем больше шансов, что у нас, когда произойдет там, в общем, радикальная трансформация режима, она произойдет и на нижних уровнях власти. Что у нас будет большое количество молодых, энергичных людей, которые пришли заниматься этой деятельностью не по зову кошелька, да, и желанию заработать, а именно по зову сердца и с искренним желанием что-то поменять в лучшую сторону. Поэтому я здесь призываю всех активно участвовать. Вот, например, в следующем году вместе с выборами в Мосгордуму в Санкт-Петербурге будут избираться муниципальные депутаты практически всех муниципальных округах. Вот жители Санкт-Петербурга я могу призвать, во-первых, у кого есть вот как бы такая, как бы силы, да, и возможности баллотироваться в депутаты. В этом нет ничего страшного, есть очень много интересного и полезного. Но аж если кто не может баллотироваться, помогайте своим независимым кандидатам в районах. Им реально ваша поддержка очень поможет.
Да, Александр, вопрос. Как, что бы вы ответили нашему скептику, звонившему в эфир, что Путин уже расставил всех на своих местах, и неважно, кто будет управлять страной?
Ну, смотрите, у меня есть самый большой пример перед глазами. Называется он Сбербанк. Вот все мы знаем, что это такое. И в Сбербанке работает... Работало, да, 250 тысяч человек. Сейчас, по-моему, 200 тысяч человек. Это срез, полностью срез нашей страны, потому что у Сбербанка сотрудники абсолютно равномерно распределены, как вы понимаете, по всем регионам, селам и самым отдаленным. И всего 5 лет назад туда пришел новый руководитель, Герман Греф. Да? И можно, каждый из нас может посмотреть, каков Сбербанк был в 2006 году, какой был сервис, какие люди работали в отделениях, как это все выглядело, да, и какие изменения произошли за 5 лет. Как это сделать? Все давно написано в книжках. Есть замечательная книга про бизнес, когда слон на танцполе, да, как вот конкретно Греф менял Сбербанк. И таких преобразований в мире очень много. Есть процессы, все это описано. Как поменять сверху? Ничего, кроме политической воли и одного человека у руля, который может привести с собой еще нескольких в команду, не нужно. Вот. Это не отменяет того, что можно действительно менять что-то снизу, и можно избираться депутатом, и Навальный тоже начал снизу, да? Но сверху это вообще элементарно меняется.
Ну вот я бы как раз поспорил. Я считаю, что как раз формирование политических и общественных институтов, которые смогут собой, своими представителями заполнить государственную машину именно на среднем и на низовом уровне, это самое главное. Потому что это такое, как сказать, большое заблуждение, что можно прийти в большую страну с определенным менталитетом, с определенной политической культурой и все поменять. У нас был пример 91-го года, когда ровно на таких настроениях пришел Ельцин. Ельцин, между прочим, человек, который не судился со средствами массовой информации вообще. Как они его только не называли. Пьяницей, алкоголиком, ворюгой и так далее. Не судился, да? При нем уровень свободы СМИ был намного выше, чем при Путине, да? То есть человек, как сказать, Ельцин не преследовал оппозицию. Люди вышли по амнистии через полгода там, или через сколько, после, ну, совсем вот в короткий срок после событий 93-го года, когда, в общем-то...
Через
4 месяца. Тем не менее, система, которая была наполнена, как сказать, вот старыми кадрами, Ельцина она пережила, а при Путине она все вот эти вот ельцинские начинания, она все очень быстро поглотила. Потому что люди, извините, если человек воспитывался в годы советской власти, даже в годы, извините за выражение, позднего совка, он все равно это все впитал. И когда пришел Путин, и пошли вот эти значимые команды, поэтому вот там, например, и тот же партийный проект, да, и 5 декабря, и Народный альянс Алексея Навального, и многочисленные локальные инициативы, это все безумно важно. Я бы сказал, что это даже не менее важно, чем выборы мэра Москвы. Потому что, в общем-то, система зачастую, она может просто переварить любого человека и переварить все его начинания очень быстро.
Давайте обсудим, как Алексей среагировал на волнение воскресное. Как вы считаете, следует ли ввести визы для граждан СНГ, как он предлагает, слово Александру Горнику?
Я думаю, что скорее да. скорее, да, следует. Я вот предвижу, что Константин со мной не согласен, но читал, потому что то, что он писал по этому поводу сегодня, я сразу хочу сказать, что я тоже понимаю, да, что если бы у нас была правильно работающая полиция, если бы у нас были хорошие суды, если бы у нас никто не платил черную зарплату и система разрешения на работу бы работала, то при всех этих прекрасных условиях, очевидно, можно было бы обойтись без виз и вполне достаточно нормально эту систему отладить. Но я также являюсь реалистом, и я понимаю, что реформа полиции, реформа судов – это, наверное, ну, десятки лет. 10 лет точно. Это не так просто. И эта система будет очень медленно настраиваться. Если, а проблема мигрантов, или даже, я бы сказал, наверное, неправильно формулирую, да, не проблема. Ну, мы понимаем, вот это не проблема граждан других стран, это проблема плохо интегрированных в нашу культуру людей, вот так я бы сказал, да, она есть здесь и сейчас. И визы – это очень простой юридический механизм, чтобы наладить, ну, совсем базовые вещи. Например, без виз невозможно нормально наладить процесс депортации. Вот недавно Собянин устраивал вот эту показуху с концентрационными лагерями, да, в которых почему-то попали одни несчастные вьетнамцы. Почему только вьетнамцы туда попали? Потому что с Вьетнамом у нас есть визы. И когда мы депортируем человека из Вьетнама, мы можем запретить, эффективно запретить ему въезд обратно. Потому что действительно на границе есть база, и мы понимаем, что если мы человеку визу аннулировали, обратно он уже не въедет. Депортировать гражданина страны, с которой у нас безвизовый въезд, абсолютно бессмысленно, потому что он, приехав в свой родной город, сядет на электричку обратно и следующим поездом приедет. Поэтому бороться вот с этой проблемой просто невозможно, не имея вот таких, к сожалению, может быть, да, не имея таких базовых инструментов, как визы, на текущий момент. Когда у нас будет все очень хорошо в других сферах, конечно, лучше иметь вообще с максимальным количеством стран, тем более близких нам, может быть, где-то культурно все еще, да, там по уровню знания русского языка или еще каким-то моментом безвизовый въезд. Но только после того, как мы решим свои проблемы.
Слово Константину.
Ну, я вот по поводу депортации хотел сразу привести замечательный пример, как, в, по-моему, в каком, в 2006 году, без всяких виз и без всего, взяли и депортировали грузин у нас. И вот эта вот картинка, там, по-моему, один человек умер, да, вот, да, в результате, да, депортации. Это именно то, это тот неприятный, не, та неприятная конечная точка, к которой мы можем прийти сейчас, если у нас, как сказать, решение, как бы системное решение по сложным проблемам, а я хочу сказать, что проблема, значит, интеграции, да, приезжающих, она не менее сложная, чем суды. Не надо думать, что вы, условно говоря, судебную систему 10 лет будете строить, а визовым режимом за 2 года вы решите эту проблему. Не решите. Во-первых, у вас уйти должно несколько лет на обустройство границы. У вас не в чистом поле граница со Средней Азией, а это сильно пересеченная местность. Если не сказать, что там где-то горы, где-то еще что-то. У вас на это только уйдет несколько лет. Поэтому сразу это не заработать. Меня волнует то, что вот по итогам всех этих волнений подменяется, как сказать, фундаментальная проблема, что у нас разлагается государство, разлагается полиция, разлагается прокуратура. Нет сильной местной власти, которая действует в интересах жителей. Да? А вместо вот решения этих системных проблем, вместо лошади вперед ставится телега, что давайте мы введем визовый режим. Если сейчас мы введем визовый режим, это ровно будет, как бы, вот Путин скажет, да, 100 тысяч человек подписалось, давайте введем. Это будет как с губернаторскими выборами. Он, Путин же у нас сказал во время выступления на Болотной площади, давайте их введем. И что мы получили? Совершенно кастрированную неконкурентную процедуру, по которой за 2 года, что действует эта система, единственные более-менее конкурентные выборы, условно конкурентные, были в Москве. А в остальных регионах, даже в средней полосе, люди побеждали с чеченско-дагестанским результатом, единороссов, где вообще есть традиция некой политической конкуренции. Поэтому, как сказать, не бывает на сложные такие проблемы, которые возникли в результате решений, которые принимались 10-15 лет назад, да, и мы последствия пожинаем сейчас, не бывает простых решений. Визовый режим – это непростое решение. Визовый режим по итогам систематической борьбы с коррупцией, политической реформы, реформы полиции и так так далее. Да, возможно, он где-то и как-то будет работать. И то нам нужно взвесить, сколько мы на это все потратим. Да? А сейчас это просто придет к тому, что у нас, например, было в Афганистане некоторое количество времени назад, когда, в общем, там консульство просто торговало визами. И все. И ничего с этим вы не будете сделать. Я думаю, что сотрудники Министерства иностранных дел даже, может быть, некоторые с радостью воспримут эту идею.
Ну, а как тогда слово Александра Горника?
Давайте попробуем по порядку. Все-таки Грузия – это было состояние войны. Мы туда людей депортировали.
Война была через два года.
Мы, по сути, закрыли границу. Войне, да. Мы сначала депортировали людей, потом закрыли границу, потом ввели визы, если я правильно помню, как раз, да, чтобы, видимо, они обратно не вернулись. Такая была логика. Что касается обустройства границы, ну, это да, это длительный процесс, но, мне кажется, его в любом случае нужно делать, потому что оно имеет там свои плюсы, да, наркотрафик и прочее, прочее. Ну, и в целом я хочу сказать, смотрите, если не углубляться вот в эти детали технические, как сложность введения визового режима и нюансы с этим связаны. Вот мы видели интервью в начале передачи с простыми людьми, да, и мы здесь все сидящие в студии понимаем, что корень проблем сложен. Это большие реформы институтов. Но эти лозунги, мы не можем с ними выходить. Это невозможно с этими лозунгами выиграть выборы. Ну, я так считаю. Мы обязаны находить какие-то достаточно понятные широкому кругу людей конкретные меры, да, как заморозка, аудит тарифов ЖКХ, как введение визового режима. Должны быть точки приложения усилий. Я понимаю, что это может там звучать не очень приятно кому-то, но это обязательно. Без этого очень трудно донести свою мысль, и без этого мы попадаем под критику об отсутствии конкретной, так сказать, вот этой позитивной программы. Плюс есть еще один пример. Мне кажется, очень схожая дискуссия всегда идет по поводу введения ужесточения, например, штрафов ПДД. Такая же абсолютно ситуация. У нас есть абсолютно разложившийся, неработающий ГИБДД, коррупционное и так далее, и так далее, и так далее. И при всем при этом введение штрафов, введение автоматизированных камер, как увеличение этих штрафов, оно даже при таком плохом состоянии ГИБДД, вообще говоря, приводит, ну, по крайней мере, в городе Москва, то, что я наблюдаю, к очевидному улучшению ситуации на дорогах. Люди стали спокойнее ездить, платная парковка при всех сложностях с ее соблюдением улучшила ситуацию в центре. И это показывает, что даже при таком плачевном состоянии институтов, вот такими технологическими мерами можно существенно улучшить проблему здесь и сейчас.
Ну, не здесь и сейчас, это все-таки улучшалось, тоже это заняло определенный промежуток.
Несколько лет, да.
Ну, несколько эти камеры вообще там только там сколько их там буквально там год-два назад ввели. Вопрос заключается в том, что как бы мы все-таки, у нас у оппозиции есть некая такая моральная ответственность. Оппозиция должна быть в морально-этическом плане выше власти. Что значит, мы должны предлагать какие-то простые решения? Мы должны не простые решения предлагать, а мы должны предлагать те решения, которые сработают, когда мы придем к власти. А от того, что мы предложим сейчас, я говорю, введут визовый режим, еще неизвестно, в каком виде он будет введен, если так же, как губернаторские выборы, как я сказал, это будет, в общем-то, нечто вообразимое и монструозное. Вот хороший пример, скажем так, из моей такой приземленной деятельности, это товарищество собственников жилья. Замечательная идея жилищного самоуправления была в годы правления Лужкова в Москве просто полностью дискредитирована. Потому что эти ТСЖ насаждались жителям, создавались липовые, через них отмывались деньги. И в итоге, если вы сейчас придете, вот, ну, условно говоря, на собрание жителей какого-нибудь дома, ну, например, в Дзюзино в том же, да, или в Яснево, или еще где-то, вам каждый там второй будет говорить, что ТСЖ – это воровство, а ТСЖ – это нормальный институт жилищного самоуправления. Ровно точно так же можно дискредитировать идею визового режима. Вот я уверен, что это произойдет. Надо, как сказать, у меня еще вот какая проблема? Проблема экономическая. То, что у нас огромное количество денег и без визового режима оседает в карманах среднеазиатских автократов. Там Каримова, Рахмона и так далее. Вот эти деньги должны, на самом деле, направляться в экономику, напрямую нашими компаниями направляться в экономику этих стран, приносить нашим компаниям прибыль, а там на месте создавать рабочие места. Вот о чем нужно говорить. А мы как-то пытаемся вот это вот в визовый режим. У США с Мексикой визовый режим. и стена безопасности. И тем не менее в Конгрессе обсуждается законопроект о том, как легализовать 11 миллионов нелегальных мигрантов.
Да, миграционную.
Да. Кто сказал, что если бы не было виз, их бы не было 30 миллионов этих мигрантов?
Есть законы экономики, есть в том числе североамериканское соглашение о свободной торговле нафта, благодаря чему американцы инвестируют в мексиканскую экономику для того, чтобы сдерживать приток. И, как ни странно, лучшее подтверждение этого, что количество мексиканцев-мигрантов больше всего сократилось не в период строительства стены безопасности, а во время кризиса, когда просто в Штатах стало меньше работать.
Но это
корни проблем, они экономические, а не административными.
Мы не на таком уровне развития, чтобы развивать Таджикистан. Мы у себя-то не можем деньги перестать воровать. Посмотрите, что происходит с деньгами, которые мы аналогичным образом направляем в Южную Осетию.
Сначала политическая реформа, а потом уже визовый режим.
Хорошо, давайте подождем завтрашнего приговора Кировского суда. Напомню, что мы предвкушали начало завтрашнего процесса вместе с Константином Янкаускасом, активистом партии 5 декабря, Александром Горником, до недавнего времени исполнительным директором фонда борьбы с коррупцией. У нас в первой части программы участвовал депутат Госдумы Александр Сидякин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Александр Орлов. Сокольский.